особое мнение.
Я приветствую зрителей «Живого гвоздя», я все еще остаюсь с вами, меня зовут Василий Полонский, и следующий наш эфир – это «Особое мнение» с Константином Эгертом. Константин, я вас приветствую.
Приветствую, Василий.
Вы слушаете фрагмент программы.
А в связи с этим сейчас очень модно стало рассуждать по поводу, виноват то ли тот или иной человек в становлении этого режима и в его как бы прописывании его определенных скреп. Вот мне интересно ваше мнение. Давным-давно были люди, которые придумали этот бессмертный полк. Придумали, если я не ошибаюсь, в городе Томск. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, в Тюмени. Мне кажется, что в Томске.
Нет, в Томске.
В Томске.
Местная телекомпания.
Да, Теле2. А как вы считаете, этих людей можно назвать виновниками, как и тех людей, которые в свое время придумали такой символ, как георгиевская ленточка, в создании этого, ну, как вам удобно, путинского политического режима? Ну, идеологии
люди,
даже.
Люди из Томска, несомненно, нет, они пострадали потом очень сильно за не за бессмертный полк, а свою оппозиционную, так сказать, линию. А это было, насколько я помню, лет, наверное, 12 назад появился бессмертный полк в Томске. Это было тогда еще в те ныне выглядящие практически доисторическими временами, вот в ту эпоху попытка как-то очеловечить вот этот казенный праздник, сделать его менее литавристым и одновременно сохранить как бы в народной памяти, потому что это было, я скажу теперь уже было, нечто, что действительно вроде как скрепляло ну, людей самых разных там, социальных классов, образования, возраста и политических взглядов. Конечно, эти люди никак не могут считаться каким-то там основоположниками там, каких-то там режимов. А вот что касается создателей георгиевской ленточки, тут немножко все сложнее. Конечно, ее, так сказать, сделали символом в период относительно вегетарианского Путина, который теперь выглядит уже не доисторическим, а каким-то праисторическим. Но создавалась она, конечно, как пропагандистский инструмент. И недаром ее продвигал там, так сказать, там РИА Новости. Ну, в общем, вся государственная пропаганда ее быстро очень продвигала. И этот символ намного более сомнителен. Прежде всего, потому что это лента боевого ордена. Вы надеваете на себя ленту ордена Святого Георгия, ну или потом ордена Славы Престальной, который заменил Георгиевский крест. Это уже немножко странно, потому что, скажем, вот я, вы знаете, долго был связан с Великобританией. Там символом на 11 ноября, на день поминовения, так сказать, погибших во всех войнах, символом является мак. Почему? Потому что это символ полей Фландрии, которые были засеяны маком, которые были политы кровью солдат. И одно из самых известных стихотворений о Первой мировой войне называется «In Flanders Fields», в полях Фландрии. И там вот об этих маках говорится, отсюда взят этот цветок как символ во всех странах, ну, бывшей Британской империи, как минимум, солдаты которых участвовали в войне, и в Первой мировой, и во Второй мировой, и далее везде теперь. Это символ поминовения тех, кто погиб в Афганистане. Но видите разницу? Цветок, растущий на могиле погибшего солдата, который, может быть, лежит со своим там, противником, который он, может быть, заколол штыком вообще-то. И вот они лежат в этом поле теперь, и над ними растут маки. Это одна вещь. Это про то, что вот умерли, и мы об этом скорбим. Они погибли, мы об этом скорбим. А георгиевская лента – это был, по сути дела, это было не про память. Это был первый залп, можем повторить, который потом вылился во все эти вот наклеечки, стикеры, на надписи на машинах на Берлин и все прочее. И поэтому для меня именно как символ поминовения георгиевская лента, ну, скажем так, у меня вызывает сомнение. Кроме того, я сам 3 года отслужил в армии, и мне вот как-то, ну, реально сложно было бы надеть ленту на себя, которая является лентой, ну, условно говоря, ордена, который я не заслужил. Поэтому для меня это, я понимаю, сказать, ну вот другого символа не нашли, ну хорошо, не хотели повторять мак, ладно. Но, тем не менее, повторяю, это промоутировалось государством очень активно. И, повторяю, это символ скорее войны, чем памяти о погибших. И я бы даже сказал, это сейчас мы понимаем. Эта лента была первой проекцией. Она так, тогда, в будущее, спроецировала все то, что произошло за последние 10 лет. Да, на самом деле больше, начиная с Грузии.
Да, я бы сказал, что больше. Просто это довольно... Вы на интересную мысль меня натолкнули, потому что я-то помню, это середина нулевых, я-то помню, как я в машину вешал эту ленточку, она недолго у меня провисела, потому что я задался вопросом в итоге, что это значит. Ну вот, я еще был тогда студентом. Но в любом случае... Я бы даже, может быть, с вами поспорил, потому что мне кажется, что это для вас, для человека, который воевал, для меня же это было как
бы... Я не воевал.
Но не воевали, служили, точнее, да, для человека, который служил. А для меня тогда, как для студента, это было как бы, ну, ленточка от геройской медали. Мы помним, что наши деды – герои. Вот как бы такая чуть другая логика. Просто это все же очень сильно извратилось за эти десятилетия, по сути, уже.
Я понимаю логику, но вот как бы я на это смотрел иначе. Ну, в силу, наверное, там и возраста, и памяти о реальных ветеранах. Потому что с моей мамой в ее клинике, где она работала, работали многие, кто участвовал в войне. И вот я хорошо помню, что большинство из них вообще об этой войне говорить не хотело.
Это правда, мой дед вообще никогда со мной о войне не разговаривал.
В том числе вот эти вот люди, которые на санитарных поездах работали, ну, врачи там, естественно, клиники были, в основном военврачи. Вот. Ни о чем они рассказывать особо не хотели. Иногда какие-то воспоминания прорывались, там уже скорее из победных дней. Вот. Но в целом я как-то, несмотря на то, что при советах, конечно, тоже получил свою дозу вот этого, так сказать, рассказов про Великую Отечественную войну и так далее. Но, тем не менее, вот это всегда каким-то был для меня, ну, таким проверкой на реальность. Да, вот это нежелание рассказывать. И более того, ну, рассказы мамы, которая пережила войну под бомбежкой в Москве, они их разбомбили, они вернулись, квартиры нет. Вот. Это тоже, так сказать, я прекрасно запомнил, потому что я запомнил рассказы о панике в Москве, которая была в октябре, когда думали, что, в общем, Москву сдадут. Так что у меня был такой, ну, может быть, немножко более личный опыт общения с людьми, которые пережили эту войну как по-настоящему. Вот, поэтому как-то вот эта ленточка мне сразу вызывала сомнения. И повторяю, ее промоутирование российским руководством, режимом, уже тогда, ну, было ясно, что из этого делают пропаганду, и что сейчас мы понимаем, это был один из вот этих вот, ну, как сказать, один из элементов важнейших, несущих элементов нынешней системы. Но я глубоко убежден в том, что как раз широкомасштабное вторжение в Украину прошлогоднее полностью уничтожило эту скрепу. Она на нынешнем фоне, конечно, постепенно побледнеет. Насколько скреп может бледнеть, я сейчас понял, что сказал какую-то ерунду. Но эта скрепа проржавеет. И по мере ухода в прошлое Второй мировой войны, и по мере того, как весь ужас того, что случилось с Украиной, точнее, что Россия сделала в Украине, и весь ужас того, какие будут последствия этого, а в России эти последствия будут психологически и моральные намного хуже, чем в Украине. А вот когда весь этот ужас, ну, наконец, на, как это сказать, когда прозреет народ России, будет не до выхода с портретами дедов.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».